«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! В эфире, в прямом эфире Теос Медиа, как и всегда, по понедельникам в 11 утра передача «Верю, не верю». Сегодня наш гость, драгоценный, замечательный мой товарищ, мудрый пастор Новосибирской церкви евангельских христиан-баптистов Андрей Викторович Белозеров. Здравствуйте, Андрей Викторович. Ничего, что я с вами на «вы».
Мы... Зря.
Зря, хорошо, буду на «ты». Друзья мои, сегодня мы будем говорить о том, как верить в Бога, если все вокруг против. И почему? Потому что наша личная религиозность часто встречает сопротивление. Иногда дело доходит до насилия, до разводов, до вот прямого физического насилия, не только психологического. И как нам жить, если мы начинаем входить в церковь, начинаем верить в Бога, и вдруг... Оказывается, что наши родственники, может быть, даже самые драгоценные, самые близкие люди вдруг почему-то считают, что это плохо, и начинают нас отговаривать, а то и применять какие-то насильственные методы воздействия для того, чтобы мы перестали верить в Бога, в эту чушь. Вот что же нам делать со всем этим? Передача возникла на фоне запроса. Есть люди, которые пишут нам, наши зрители, которые в результате просмотров передач Теос Медиа вдруг поняли, что церковь – самое место для них, и при этом вот попали в сложную жизненную ситуацию, скажем так. И сегодняшний эфир с Андреем Викторовичем Белозеровым будет, собственно говоря, об этом. Поговорим. И ваши лайки, ваши репосты, ваши комментарии, ваши вопросы, примеры из жизни мы ждем, конечно, под этим эфиром. Пишите, мы все комментарии прочитаем, обсудим их вместе с Андреем. Привет тебе, дорогой друг, еще раз. Но у меня справедливый вопрос, Андрей. Привет. Когда ты уверовал в Бога, встретил ли ты сопротивление своих родственников, близких, знакомых и друзей? Насмехались ли они над тобой, пытались ли они тебя отговорить, а может быть даже унижать из-за того, что ты стал верующим человеком?
Слушай, когда я уверовал, наверное, свойственно большинству христиан, когда они обращаются, ты с таким неофитским фанатизмом начинаешь благовествовать своим родственникам, причем у тебя сразу... Во все двери хочется войти, и войти прям со свидетельством, с мощным, с таким обращающим призывом. Я пошел по всем, и это было, конечно, эпично. Просто я приходил ко всем близким, дальним родственникам, морщил лоб, складывал руки, молился перед едой, говорил, что я теперь христианин. И они, конечно, были немного шокированы, но... И первое время они смотрели на это, на все, как на какую-то чудную такую забаву или какое-то увлечение, и все ждали, когда это пройдет. Ну, вот так вот, конечно, это было. Так, чтобы какие-то ярые противники, чтобы встретились у меня, ну, я не видел, не встречал. Ну, среди родных и близких. Посмеивались, да? Друзья немного посмеивались. Но я, в общем... Как-то у меня было вот такое бурное благовестие на первом этапе моего христианства, что сразу же разделились как-то те люди, которые продолжили со мной общаться, и те, которые просто перестали. Вот так даже было, да?
А у тебя
как?
Слушай, у меня... Я уверовал в детстве, Андрей, ну, когда я принял крещение по вере, обратите на это внимание, когда мне было там 10 или 11 лет, я крестил свою маму впоследствии, да, поэтому на самом деле в моей семье никакого сопротивления не было. Даже еще до того, как папа принял крещение и ну, фактически уведомил нас, что он уверовал в Бога, он мне сам лично даже купил Библию, подарил ее, хорошую такую большую Библию, купил ее в православной церкви, поэтому в своей личной семье я никакого сопротивления не встречал. А среди некоторых знакомых уже будучи, когда мне было больше 30 лет, я, пожалуй, встречал некоторых людей, которые очень агрессивно относились к тому, что я верующий человек, потому что я там не соглашаюсь на какие-то там их предложения, знаешь, и все прочее, посмеивались над тем, что я там молюсь, хожу в церковь и прочее. А если слышали из моих уст какие-то цитаты библейские, знаешь, у меня тоже был такой период, почему-то такой, где-то примерно в 33-34 года, когда я по непонятным причинам просто с людьми разговаривал библейскими цитатами. Вот. Uh-huh. И это, конечно, многих раздражало. Но я точно знаю случаи, некоторые из них происходили с моими знакомыми, как, например, вот один мужчина, он был наркоманом, таким, знаешь, от которого прятали все на свете, и его жена даже относила детские вещи их совместных детей к соседям, чтобы он их не продал, не проторчал. Вот настолько все было плохо. И потом, в конце концов, он уехал в центр реабилитации для алконаркозависимых, успешно его прошел, вернулся абсолютно новым человеком. Он до сих пор в церкви, хотя прошло там, ну, много лет. И жена его выгнала из квартиры, фактически через 2 месяца после того, как он вернулся из реабилитации, потому что он сказал, мне со своим башком не нужен. Да? То есть он был ей более понятен как наркоман гниющий почему-то, чем как человек, не употребляющий наркотики, но при этом читающий Библию, ходящий в церковь. Вот это ее пугало почему-то, пугало это ее гораздо больше, нежели чем наркотики. И подобных случаев я знаю немало. Знаю случаи, когда девушку усадили в психушку за то, что она была верующей. Родной отец угрожал своей другой дочке смертью, избиением и прочее-прочее. То есть, на самом деле, история лично, я знаю очень много, когда родственники прямо агрессировали вплоть до угрозы убийством своим детям за то, что они становились верующими людьми. Вот такие грустные истории.
Вот такие случаи, наверное, редко встречающие, но очень яркие, когда такое бывает.
Угу. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о том, как нам практиковать нашу веру, как нам верить в Бога, как это делать, если наши родственники, друзья, близкие против того, что мы стали верующими людьми. Андрей Викторович Белозеров, пастор церкви Новосибирской евангельских всем баптистов. Чуть позже он скажет адрес, где его можно найти. Нам сегодня в этом будет помогать в наших рассуждениях. Хорошо, но все-таки ты как пастор церкви, как человек достаточно опытный и тоже с такой с непростым жизненным опытом, скажем так, да, что бы ты мог посоветовать людям, которые начинают вот, интересоваться религией и даже уже на фоне заинтересованности религии, может быть, они купили себе Новый Завет или кто-то им дал, подарил, они встречают, вот, не, скажем так, мягко говоря, непонимание своих близких.
Да. Ну, ты знаешь, я встречался не раз и у нас в церкви с такими парадоксальными явлениями, когда, например, уверовала девушка, она пришла в церковь, и очень все ей ясно здесь стало, понятно, она как будто вернулась домой. И она готовится к крещению, ей еще нет 18, но она уже верующая христианка, для нас это очевидно. И мы, как несовершеннолетние, говорим ей, ну, да, впрочем, как и совершеннолетний всякому, говоришь, слушай, ну, мама же у тебя. Как мама относится к тому, что ты будешь креститься? Она говорит, слушай, ну, мама против, категорически вообще против. Она говорит, мне не разрешает не просто креститься, ходить в церковь не разрешает. И мы тогда молились с ней прям до дня крещения. Для нее это было очень, очень обидно, до слез. И вот непосредственно перед крещением мы подумали и посоветовали ей послушаться маму. Давай мы сделаем так. Давай сделаем так и отложим крещение до той поры, пока тебе стукнет 18. И ты скажешь об этом маме, что ты смирилась, что ты, ну, покорилась ее воле, потому что ты, ну, должна это делать. И, впрочем, как и христианка, должна слушаться свою маму. Но ты должна сказать ей, что ты обязательно это сделаешь, когда тебе будет 18.
Mm-hmm.
И, возможно, кто знает, мы сказали так, и, возможно, ты приобретешь, наоборот, этим свою маму для Бога, для церкви, тем, что ты будешь покорной и послушной ей. Я думаю, что это можно и нужно делать до тех пор, пока родные и близкие не требуют каких-то греховных поступков от тебя или какого-то прям рьяного отречения раз навсегда и просто все, поклянись, что ты больше не пойдешь в эту церковь, отрекись от Христа, отрекись от своей веры. Если это происходит, то, конечно, не нужно этому подчиняться. Но даже апостол Павел говорит, да, он говорит, это я вам сейчас скажу не от Бога, а от себя лично. Помнишь, да, написано в 7 главе 1 Коринфянам, ну, это касается супругов. Он говорит, я говорю, если какой-то вот брат имеет жену неверующую, она не против с ним жить, живи. Живи, потому что не знаешь, может, ты спасешь ее через свое вот такое богобоязненное житье, покорное. И точно так же и к женам обращается. Наверное, это чаще встречается, когда жена, женщина-христианка живет с неверующим мужем. И если он не против, то ну, она имеет четкое повеление от апостола. И в Священном Писании это отражено.
Угу.
И здесь, я думаю, что это такой принцип нормативный для всех христиан, чтобы быть свидетельством для своих родных, оставаясь рядом И как Павел говорит, неверующая жена освящается верующим мужем. И наоборот, точно так же. Что значит освящается здесь? Нужно это, наверное, более глубоко изучить. Ну, то есть через верующую жену Бог проникает в жизнь неверующего мужа. И точно так же наоборот. И можно сказать это, пожалуй, и о других родных близких. Через верующего сына христианина Бог поступает буквально в его семью, к его родителям. И мой отец покаялся уже на смертном одре, когда была моя очередь дежурить в его кровати. Мы с ним читали Библию. Мы с ним читали Библию, притчу о потерянной овце. И молились, молился молитвой покаяния. Через 2 дня Господь его забрал. Это было так. Но он до последнего вот дня своего, он понимал, говорил, Господи, я помню эту молитву, он говорил, Господи, я всю жизнь в Тебя верил, но был неверным Тебе. Прости меня и прими меня в свою обитель. Такая молитва была, и это очень меня тронуло.
Да,
Я
спасибо.
верю, что он сейчас с Богом.
Я почитаю комментарии некоторые, которые пришли. Но мы, может быть, наверное, уверены в том, что он с Богом, да, слушай, он покаялся, как ты говоришь. И, наверное, ты имеешь право полностью в этом быть уверенным, как мне кажется, в этой ситуации. Жанна Михайловна, когда же мамы поймут, что их дети вправе делать выбор самостоятельно? Когда речь идет о совершеннолетних детях, за которых все решают родители, это уже насилие над личностью человека. К сожалению, я понимаю, о чем говорю, заканчивает она. Слушай, ребенок может выбрать самостоятельно учебное заведение, в котором он будет поступать после школы, да? Почему? И настоять на своем выборе, почему он не может настоять и совершить против воли родителей акт крещения, который является как будто бы более важным все-таки элементом жизни человека, да, чем там, поступление в то или иное учебное заведение. Но я хочу, я имею право, почему я должен слушаться тебя и отказываться от крещения, когда я, ну, у меня есть паспорт, все, я самостоятельный человек, у меня есть свои интересы, своя воля, свои желания.
Ну, я думаю, что может, конечно. Интересный вопрос, хороший вопрос. Все зависит же от возраста. Все зависит от возраста. Я считаю, если это парень, которому за 20, он, по идее, по сути, экономически должен уже быть независимым от родителей. Не только в вопросах веры, обучения, там, но и в вопросах социальных, и в вопросах экономики, своей личной, своего бюджета, своего холодильника, своей жилплощади, в конце концов. Если это девушка, то пока она не замужем, и пока она еще, ну, тоже в таком возрасте, я думаю, что она подчиняется родителям, но в вопросах веры, я думаю, несложно подчиняться родителям и оставаться христианкой или христианином. Потому что, ну, что такого ты дикого делаешь, если ты... Хотя, да, бывают моменты, когда там, ну, в воскресенье не пускают в церковь, начинают дела какие-то... возникают какие-то дела домашние, начинают манипулировать, начинают, ну, родители или родственники. Я бы посоветовал, я ответил бы на этот вопрос так, что, конечно же, ребенок, уже близкий к совершеннолетию, может определиться со своей верой и адекватно объяснить ее своим родителям и жить в соответствии с этим свидетельством. Это главное, пожалуй. И в Писании так и говорится о том, что, ну, ты должен тогда жить и поступать. Такое тихое, богобоязненное житие приобретет твоих родных и близких. Ну и, конечно, не хочу быть банальным, я думаю, что здесь нужно много молиться. Много молиться и много служить им. И вот с другой стороны, это даже очень интересная миссия такая, когда родственники не разделяют твою веру, а твоя задача быть христианином в этой недружелюбной среде.
Ну, значит ли, слушай, ну, значит ли, что, прости, пожалуйста, я тебя перебью,
Нет, нет, все в порядке.
значит ли, что быть христианином в этой ситуации означает подчиняться воле этого человека? То есть, опять же, не креститься, если тебе запрещают креститься, не ходить в церковь, если тебе запрещают ходить в церковь.
Вопрос индивидуального подхода. У меня была однажды беседа с парнем, который говорит, что он страдает за веру, что отец его, он очень здорово крепит, отец военный человек склада такого характера, порядочного очень. Я вот с ним разговариваю, и вдруг я почувствовал, я сам как отец своего сына, они примерно одного, да что примерно, они одного возраста, с этим парнем. И вдруг я ему говорю, ты знаешь, братишка, я что сейчас вижу? Он говорит, что? Я говорю, я вижу сейчас твою комнату, за которую отец ругает тебя и не отпускает в церковь. Он говорит, и что там в комнате? Я говорю, в твоей комнате разбросанные вещи, остатки вчерашнего ужина прямо рядом с компьютером, незаправленная постель, закрытые шторы и жуткий запах. Он такой, ну, как будто... Я, конечно, не видел никакую комнату, сразу хочу сказать. Я просто представил, что, ну, какая комната у 20-летнего парня может быть такого? И я говорю, страдаешь ты вовсе не из-за веры своей, а страдаешь ты из-за того, что ты шалопай просто, ты неряха. Иди быстро... Попроси прощения у своих домашних, приберись в комнате, пропылесось всю квартиру, благослови всех своих родственников и делай это чаще. Делай теперь это всегда. И пусть у тебя всегда будет тот порядок, который отец от тебя требует. Это неплохо, это важно. Понимаешь, зачастую христиане страдают не как христиане. Это опять же, помнишь, написано у апостола Петра в послании. Если мы страдаем как христиане от своих родственников, это великая привилегия и даже... Ну, миссия или поручение такое. Но зачастую христиане страдают просто за то, что они превращаются в сектантов и начинают на каждый шаг своих родных и близких делать какие-то библейские замечания, сыпать их и расстреливать из цитатного пулемета. И, ну, это просто недопустимо. Там нет ни любви, ни служения, никаких плодов Духа Святого. Это просто религиозная такая защита своей позиции, вот я такой, а вы грешники, чьи? Я помню, такое стихотворение было еще в старые времена. Я божья овечка, а вы грешники, чьи? Причем читает ребенок совсем маленький в церкви.
Да, спасибо. У нас от женщины из комментариев, она пишет, что, к сожалению, я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Я уверовал 20 лет назад. Мой муж нет. И, ну, однажды он пришел со мной в церковь. После этого он начал запрещать мне туда ходить. К сожалению, мне приходилось его обманывать и юлить, и, чтобы посетить церковное собрание. В итоге мы с ним развелись. Ну, вот такая грустная история, да, что человек обманывал, обманным путем даже ходил в церковь, лишь бы туда попасть, а муж запрещал. Можно ли обманывать, кстати говоря, как ты считаешь, можно ли обманывать родственников? Говорит, что нет, я не в церковь иду, я там, не знаю, на рынок иду, или к подруге иду, или куда-то еще, а на самом деле идти в церковь.
Я думаю, не стоит. Я думаю, нужно говорить, что я иду в церковь. Я иду в церковь. Я не могу иначе. Я прошу вас меня понять, если вы меня любите. Я вас очень люблю тоже, но я буду это делать. Потому что верую, потому что Господь – это моя первая, то есть главная любовь. И именно потому, что я Его люблю, я могу любить вас. И мы же так и живем. Ну, по крайней мере, должны. Мы любим Господа, потому что Он нас любит, а когда мы Его любим, свидетельством является то, что мы любим ближних своих. И наши ближние – это как раз наша семья, те, кто с нами рядом живет. Любим и служим. Я знаю, что бывает такой момент, когда в церковь просто не пускают. Я знаю одну женщину, она уже в годах преклонных. Она долгое время несла служение, такое молитвенное служение за мою семью. И сейчас продолжает молиться об этом. Потом, когда я еще был служителем социального служения, это началось. Сейчас я уже пастор церкви, она продолжает молиться за меня. У нее сын, страдающий шизофренией, и она просто не может его оставить, потому что он манипулирует и не пускает ее в церковь. И даже когда она по телефону разговаривает со своими братьями и сестрами, она вынуждена скрывать от него это, потому что он приходит в бешенство. И она ничего не может с этим поделать. Но я верю, что она продолжает быть верной Господу, и она понимает, что это ее служение, ее сейчас такая, ну, миссия, чтобы услужить своему безумному сыну. Вот это реальная история. Вот. Это бывает в таком деле. Она очень редко посещает собрания сейчас. Я даже не смог ее тоже посетить и отправить ей какой-то, ну, подарок или еще что-то, потому что она не брала трубку. Я недавно посылал к ней нашего служителя, чтобы он привез ей продукты домой, но так и не получилось ничего сделать. Она сама мне звонит, когда может.
Ольга написала комментарий, когда дети не работают в 30 лет и тусят сутками или пьют, это родители не пугает почему-то. А когда идут в церковь и начинают нормальный образ жизни, пугаются. Почему такое странное происходит? Да, кстати говоря, да. Почему, да, действительно, ведь вот человек бухает, торчит, не знаю, не работает, лентяйничает, не убирает квартиру, не знаю, там, сквернословит, и это как бы более-менее воспринимается нормально, привычно, но как только человек начинает идти в церковь, да, то это все сразу какая-то... Почему у людей такая агрессивная реакция на церковь?
Слушай, ну, потому что это понятно. Потому что это понятно, и потому что в семье, ну, как говорится, я был таким человеком в своей семье, который просто приносил только слезы, тревогу и постоянные какие-то тревожные звонки и встречи. И когда я уверовал, это тоже было воспринято. Ну, например, мой родной брат, он однажды составил со мной такой разговор, и говорит, слушай, ты всю жизнь расточал всю свою... всю жизнь ты расточал всю свою жизнь. Вот так он буквально мне сказал. Всю жизнь ты такой был рубаха-парень, у тебя все вот так вот. Ты растрачивал все, ты там беззаконничал, гулял, наркотики, алкоголь. Все у тебя это вот так вот. Ты все прожег вообще, все прожег. А теперь ты с Богом договорился о вечной жизни, он тебе дает какие-то блага. А я всю жизнь пахал, всю жизнь работал. Знаешь, вот как по классике притча о блудном сыне. Это старший брат такой. И он говорит, что так, разве это справедливо? Я говорю, ты знаешь, нет, это несправедливо, брат. Точно несправедливо. Ведь самое несправедливое то, что могло произойти, произошло там, на кресте Голгофы. И именно из-за этой несправедливости Бог по благодати дал мне это прощение. Я буду молиться, чтобы он у тебя тоже это дал. Вот. И конечно... Семье понятно, когда он беззаконник, пьяница, наркоман, преступник. Ну, как говорится, в семье не без Андрея, например, да? Или там в семье не без там, Володи или еще кто-то. И когда этот Андрей или Володя становится христианином, Бог меняет его жизнь, конечно же, на фоне его остальные родственники, родные, близкие выглядят не очень, честно говоря. Раньше они каким-то образом, пожалуй, утверждались, что они лучше его, а теперь он такой весь с ясными глазами, розовыми щеками и умными речами на устах. И что же нам теперь делать? И одно присутствие его теперь нас обличает. Нам что теперь делать? А он еще говорит, что всякое дело человеческое Бог приведет на суд, хорошее или плохое. А он еще говорит, и уста его глаголят истину.
Еще смеет обвинять, да, обличать.
Да, да, да. И ты даже можешь ничего не говорить, ты появился, уже обличаешь своим видом.
Угу. В моей личной практике ведущим Теос Медиа была такая ситуация. Она не одна была, но вот я тебе конкретно сейчас расскажу. Девушка-цыганка из цыганской семьи, большой, из другого города, как-то случайно набрела на трансляцию Теос Медиа, уверовала, да, но я много раз ее пытался пристроить какую-то поместную церковь, там, где она росла и жила, да. Но всякий раз родители ее не пускали, за ней следили братья, сестры, дяди, тети, били ее. В общем, короче, она не могла вести нормальную христианскую образ жизни, не могла посещать церковь. И для нее вот такой отдушиной стали наши передачи христианские по страницам Библии, например, там мои эфиры, какие-то другие эфиры. Мы общались, мы молились с ней вместе через социальную сеть ВКонтакте. Вот как ты думаешь, можно ли быть нормальным, полноценным христианином, но при этом не посещать церковь, потому что тебе вот запрещают? Родственники. Можно ли вести нормальную христианскую жизнь полноценно в такой ситуации?
Ну, то, что они уже не пускают нормальным, назвать нельзя, поэтому это такое серьезное, пожалуй, исключение. Возможно оставаться христианином, потому что я думаю, что Бог же видит обстоятельства твоей жизни. Если обстоятельства эти не позволяют, реально не позволяют тебе под страхом смерти посещать церковь, я думаю, что он поможет тебе через вот такие ресурсы оставаться христианином. Мы однажды крестили в нашей церкви одного парня, который был студентом здесь, в Новосибирске. Он из Пакистана. Вот. И он уверовал, когда пришел на рождественскую вечеринку у себя в кампусе студенческом, который организовали наши верующие ребята. А потом начал ходить на изучение Библии на английском языке. И полностью отрекся от ислама, разочаровался в исламе. Он сказал, почему. Вот. И начал глубоко читать Библию. И читая послание к римлянам, он покаялся, примирился с Богом. И очень здорово об этом свидетельствовал. Бесстрашно. Ну, и закончив университет, отправился сначала в Нижний Новгород на еще до дополнительное образование, а потом вернулся домой, в Как мы знаем, Пакистан – это радикальная исламская территория, страна. И его вся семья тоже серьезные служители. Там один преподаватель в медресе, там другой там где-то служит в мечети, имам. И мы просто просили, умоляли этого парня, чтобы он не ходил там в ту церковь, которая, ну, там для дипломатов и туристов, потому что это было бы ему смертельно опасно. Мы организовали ему такие эфиры. Более того, там он тайно встречался с миссионерами там. Но он все равно продолжает публично свидетельствовать и в Фейсбуке, и там все равно. Это для меня такой герой веры, знаешь. Вот. Когда мы его крестили, для меня это было, конечно, он настоящий араб, уверовал. И вот он там на враждебной территории находится, враждебно, я имею в виду против него, против его веры, он остается верным. И, пожалуй, когда это будет происходить в жизни той же твоей знакомой, этой сестры, сестрицы, девушки, цыганки, Бог особенным образом окружит ее и даст ей, ну, свой свет через твои эфиры, через какие-то передачи или еще что-то, или будет посылать ей верующих людей для ободрения. Ведь если мы верим, что Бог управляет всеми процессами, Он обязательно позаботится о своих детях, каких бы обстоятельствах они ни казались.
Да, спасибо. Еще один комментарий от девушки одной. Мне 17 лет, мои родители, в принципе, неверующие. Вся их вера заключается в том, что они празднуют Пасху и Рождество. Ни разу не помню, чтобы они ходили в церковь. Я начал ходить в протестантскую церковь. Как только они об этом узнали, сразу начали очень сильно агрессировать на меня, запрещая ходить в церковь. Но самое интересное, называю ее сектой, но самое интересное, если бы я ходил в православную церковь, они бы так не реагировали. А вот все вот евангельские церкви считают сектами. Помогите, что мне делать, как ему объяснить, что это тоже церковь, самая настоящая?
Объяснять, получится ли, а хотят ли они слышать это объяснение. Если бы они хотели разобраться, пожалуй, они бы давно уже вышли бы из этого невежественного положения по поводу евангельской церкви в России и сами бы разобрались, куда их дочь ходит. Я бы посоветовал ей просто любить их и являть эту любовь на деле, как бы банально это сейчас не звучало, чтобы реально ее дела, то есть твои дела, если ты нас сейчас слушаешь, чтобы твои дела свидетельствовали о том, что ты любишь маму и папу. И поменьше каких-то объяснений, может быть, свидетельств, не свидетельств, а проповедей таких, которые будут, ну, их как-то настраивать или направлять. Ты не тот человек, который должен воспитываться их родителей. Просто люби, просто служи и благословляй их, и молись, чтобы они, увидев в тебе Божий свет этот, поняли, что, ну, на самом деле, ну, если я думаю, что надо молиться, чтобы Бог устроил такую беседу с мамой, может быть, с кем ты близка больше, с мамой или с папой. Я думаю, с мамой, если это девочка, ну, зачастую. Наверное, молиться нужно, чтобы у тебя был такой разговор с мамой, когда ты расскажешь ей, как тебе хорошо жить теперь в этой церкви, что там происходит. Я думаю, что в этом случае будет неплохо приобрести кого-то из них себе в союзники, ну, как-то вот так вот разделить их, что ли. Как бы это странно не звучало сейчас, но в этом случае, я думаю, нужно просто открывать сердце свое бесстрашное им и говорить о своей вере очень... очень открыто, но не буклетно как-то, не буклетно, используя какие-то формы. Будь настоящий, просто настоящий. И вот как ты веришь, как понимаешь, так и живи, так и говори. Не напускай на себя ничего лишнего.
Да, в конце концов, можно пригласить пастора вашей церкви к вам домой на беседы с родителями, да, чтобы они с ним познакомились. Может быть, это знакомство каким-то образом повлияет на их решение или, по крайней мере, изменит их отношение к самой церкви, да, если они, может быть, и не станут верующими, но, по крайней мере, они будут знать того человека, кто является пастором этой церкви лично. Не знаю, хороший ли это
совет. Но если бы так случилось, если бы они готовы были поговорить, то это вообще было бы здорово. Но я думаю, они не станут.
Моего мужа в 16 лет привел друг в церковь, отец его был очень против, но мама настояла, сказала: не трогай ребенка, куча наркоманов и алкоголиков, пусть ходят. И он уже 18 лет с Богом. Родители пока так и неверующие. Но вот что интересно, мама неверующая, молодец, приняла правильное решение. Еще один, пусть родители той девушки придут и посмотрят сами, что там все нормально, если за нее боятся. Ну да, наверное, это хороший совет, но опять же, не всякий родитель согласится. Хотя вот, что интересно, знаешь, в той церкви, в которой я служил пастором несколько лет в рамках ЕХБ, да, в Сосново, у нас долгие годы нашими, у нас было детей неверующих родителей в церкви больше, чем наших собственных церковных детей. То есть неверующие родители отдавали в нашу воскресную школу своих детей. Иногда приходили посмотреть в окно, что там происходит, не заходя в церковь, правда, почему-то через окошечко смотрели. Но отпускали, не боялись. И я спрашивал, почему отпускаете? Они, собственно говоря, почему нам доверяете? Да, собственно, они отвечали все одинаково. Мы не хотим, чтобы наши дети вот, ползали по поселку, да, там, с наркоманами разными там, шарились. Лучше пусть они будут у вас безопасно, вы их плохому ничему не научите. И вот таким образом. Но сами почему-то не приходили в церковь, тем не менее.
Ну да, ну да, ну да. Хороший вот, кстати, совет был, кто-то из слушателей дал, о том, что, ну, по крайней мере, отец, ну, отец этой девочки мог бы сходить и посмотреть, действительно, куда дочь его ходит. Если уж так беспокоит ее судьба, ну, пожалуй, надо прям сходить и поговорить с руководителями этой церкви и посмотреть, что там происходит. Убедиться, так сказать, что на самом деле там ее привлекает и что это такое.
Угу.
А так как-то нелогично запрещать и не ходить. Я бы ей посоветовал, может быть, сказать, слушайте, ну, либо вы перестаете ругать меня за то, что я хочу в церковь, либо вы просто сходите со мной туда, разберетесь, в чем там штука, и все наладится тогда, и я смогу ходить. Церковь. А по поводу того, что родители приводят детей, а сами не приходят, это точно парадокс такой. Ну, я знаю, что часто встречается. У нас недавно в одной из церквей Новосибирской области была детская площадка, такой небольшой городок, и родители все приводили своих детей, и было порядка 20 ребятишек. Вот, после площадки этой веселой и радостной родители забирают детей и говорят, слушайте, ну мы что-то не поняли, вас же уже запретили. А пастор спрашивает, кого запретили? Ну, кого? Яговистов вас запретили же. Он говорит, ну, вообще-то, во-первых, не яговисты. Ну, то есть, представляешь, да, то есть ребенка отвел, но непонятно куда. К яговистам он отвел его, может быть, каким-то другим истам. Но вот так бывает, это парадокс. И парадокс, да, вот я не раз встречался даже в пасторском служении своем. С тем, что ребенок приходит в церковь, девушка приходит в церковь, и мама говорит, да куда ты, ты че, ну ты же даже вообще еще не нагулялась. Тебе бы по клубам да с мальчишками дружить, а там ты надела на себя юбку длинную, ходишь, косметики нет совсем, ты посмотри, в кого ты превратилась, кто тебя возьмет, ну и так далее. Вот такая манипуляция бывает, парадокс просто. Мать готова, чтобы ее девчонка пошла по рукам с ветки на ветку, а вот в церкви, чтобы она оставалась для нее. Ну, это... объясняется, я думаю, просто, что ну, это вот как раз то, когда мать себя чувствует менее правильной и менее какой-то целомудренной, чем ее дочь. Ее это обличает, а она не соглашается с ее.
Угу. Спасибо. Джана пишет нам, я могу выбрать помочь папе в его делах или выбрать служение в церкви по воскресеньям. И то важно. Но в пользу чего сделать выбор? И, кстати говоря, тоже я такое достаточно часто встречал. Обычно, когда люди начинают верующими быть, да, когда они уверовали, они начинают ходить по воскресеньям в церковь, они, да, и среди недели. А обычно наши родственники считают, что воскресный день, выходной день, да, как бы принадлежит, в общем-то, ну, семье, да, там, сходить, не знаю, в зоопарк, в кино, там, еще куда-нибудь, в ресторан. А вместо этого люди бросают все дела, бросают семью, уходят в церковь. Как в этой ситуации правильно поступать? Как разделить вот эти, да, желания и вроде бы проявить любовь к своим близким, уделить им время в воскресенье, и в то же время ходить в церковь и вести там полноценную жизнь. Что бы ты посоветовал?
Вот этой девушке я бы посоветовал выбрать куда-нибудь в воскресенье, когда она не пойдет в собрание, послужит своему отцу и поможет ему в его делах. Но я бы заручился в этом случае молитвенной поддержкой пастора или служителя церкви. Получил бы от него благословение, пришел бы, сказал, пастор, благослови меня, хочу в следующее воскресенье вместо собрания послужить своему отцу, помолись, пожалуйста, чтобы у нас было хорошее время, и Бог через меня спас этого человека, потому что я его очень люблю, своего отца. И просто вот с особенной любовью в воскресенье, с особенной любовью помоги своему отцу в его делах. И кто знает, может быть, это и будет то чудо, которое Бог совершит в его жизни. Я бы, если бы ко мне пришла сестричка такая, я бы обязательно благословила, может быть, нужно еще пару помощников ей послать вместе с ним.
Огород скопать вместе, да, с сектантами.
Почему нет?
Да. Моя мама жутко ревновала меня к церкви, пишет нам вот девушка одна. Видишь, оказывается, такая ситуация распространенная достаточно, да, когда родители ревнуют к этому времени, к церкви, считают, что мы ее любим. Знаешь, у меня просто была у самого одна ситуация с моим средним ребенком, с моим сыном. Ему было где-то, наверное, лет 6 или 7, что ли. Мы с ним шли в театральную студию, где он занимался тогда. И что-то у нас зашел разговор там о религии, о Боге. И он, знаешь, такой обидой как-то сказал, прям с обидой, почти начиная плакать. «Ты любишь своего Бога больше, чем меня», он так сказал мне. Я ему попытался объяснить именно то, о чем ты говорил в самом начале передачи, да, что я тебя люблю именно потому, что я люблю Бога. Да? Мы вообще вместе с тобой именно потому, что я люблю Бога. Если бы не Бог, который меня спас и оправдал, то не было бы и нас с тобой в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. И вроде бы как бы он понял, все хорошо, но тем не менее, вот такая ревность у маленького ребенка к Богу была, да, что он ревновал меня к Богу. Сейчас, конечно, все уже прошло, он повзрослел и сам ходит в церковь периодически, не часто, к сожалению, как бы мне бы хотелось, но, тем не менее, готов на эту тему разговаривать, готов ходить со мной на собрание тогда, когда я его приглашаю, и даже сам выявляет желание это делать. Хорошо, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о том, как верить в Бога, если семья против, если друзья против ваш, да, и если, что делать, если они очень агрессивно относятся к вашей вере. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Помните, что у нас есть две ссылки в описании к этой трансляции. Первая ссылка – это мой YouTube-канал. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик под любым видео, чтобы получать уведомления о новых трансляциях. А вторая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю и не верю», который существует только благодаря тому, что вы нам помогаете развиваться. И те миллионы просмотров, которые мы имеем на Tales Made, это и не только наш, но и ваш результат, всех тех людей, кто жертвует. И 100 рублей, которые вы жертвуете ежемесячно, это еще плюс 1000 просмотров наших видео в описании, еще одна возможность послужить вам, тем людям, которые, может быть, еще о церкви ничего не знают, но хотели бы побольше узнать о том, что там такое творится в этой церкви. Хорошо, спасибо тебе большое. Я обещал, что ты назовешь адрес церкви твоей, да, где тебя можно найти в Новосибирске.
Да, Новосибирская библейская церковь собирается по адресу Зыряновская, 123, это Дом культуры имени Попова, в воскресенье в 11 часов. Если прийти чуть пораньше и зайти во двор ДК со двора, в первый подъезд с белыми колоннами, войти, то вы попадете в наш прекрасный лофт, где можно выпить ароматного кофе и пообщаться до собрания. Ну или после, если вы не придете пораньше. Это на правом берегу. Если вы на левом берегу хотите пойти в Новосибирскую библейскую церковь, во вторую Новосибирскую библейскую церковь, это на проспекте Маркса 30, вход со двора, начало тоже в 11 часов. Ходите, мы будем очень рады.
Угу. Вот смотри, жуткая и страшная история, прочитаю тебе в комментариях. У нас в церкви есть молодая мама с ребенком. Ее мама резко против ее похода в церковь вместе с ребенком. Дошло дело до подачи заявки в опеку на изъятие ребенка из семьи. Мама девушки определила ее психиатрическую лечебницу для установления диагноза. Ты представляешь, это в России в 21 веке. Это не мусульманские страны, не где-то еще. Это происходит прямо сейчас у нас в нашей стране. Это, конечно, ужас и кошмар. Но дай бог вам справиться, вот этой девушке справиться с этой ситуацией все-таки, да, доказать свою вменяемость. И надеюсь, что ребенка у нее не изымут. Может быть, даже Андрей помолится в конце эфира об этой ситуации, чтобы все-таки там все разрешилось и не было ничего. Слушай, как ты считаешь, являются ли настоящими друзьями те люди, которые... Например, когда ты верующим становишься, когда ты начинаешь ходить в церковь, они вот твой выбор не принимают, начинают подсмеиваться над тобой, уговаривать тебя, не знаю, перестать заниматься ерундой. А в итоге потом, может быть, и бросают тебя из-за твоего выбора. Являются ли они настоящими друзьями? Кто такой вообще настоящий друг в таком случае?
Ну, у меня такое тоже было. Я помню, как я уверовал, мой друг мне один говорит: слушай, ну раньше мы с тобой могли собраться, сесть как-то, поужинать очень блистательно. И сейчас я не могу с тобой этого делать. Как мы будем дальше с тобой продолжать наши отношения? Ну, банально, может быть, немного, но я тогда сказал, слушай, ну, посмотри, какая штука нас тогда объединяет. Что это такое? Если, ну, если нам даже говорить не о чем, без вот таких пиршеств и возлияний, то зачем тогда вообще, чего стоит вся эта дружба? Ну, и он сказал, ну, я не могу разделить твое положение, не могу точно с тобой пойти в церковь, не буду, и это странно все. И он прекратил со мной общение. Через несколько лет мы просто неплохо общаемся. У него уже взрослые дети, у меня тоже. И как-то мы все равно вспомнили те теплые нотки, которые нас друг к другу привлекали. И, возможно, настоящий друг – это тот, который действительно разделит с тобой твое положение теперь перед Богом и твою веру. И ну, примет, насколько это возможно. Единственное, я думаю, знаешь, опять же, я бы ко всем братьям и сестрам обратился, к христианам. Мы порой сами виноваты в том, что наши друзья от нас отворачиваются, потому что мы начинаем, опять же, рьяно и религиозно проповедовать и проводить четкие водоразделы такие между верующими и неверующими. Ты вот так себя ведешь, обличать начинаем. А может быть, нужно просто послушать, может быть, нужно просто с любовью какой-то, даже не давать совета, просто молиться за этих людей. Потому что, ну почему? Почему так происходит? Почему вот друзья... Хорошо, пускай подсмеиваются. Мне очень нравится, когда мои там нецерковные друзья подсмеиваются над моей верой, хотя ну, все эти смешки каким-то, они не злые. Злого ничего такого нет. Ну, соседи, например, вот по улице, они посмеиваются, что ну ты там, вот идет батюшка наш местный, например. Ну что ж, вот. Причем эти соседи все знали еще меня 20-летней давности, когда я был вовсе не батюшка, там, вовсе не христианин, вел не христианский образ жизни. А теперь так получается, что я могу за них молиться, могу их благословлять. Еще знаешь, ну я опять же к верующим хочу сказать. Однажды Иисус сказал, что есть заповедь, почитай отца и мать. И иногда она в церкви некоторым образом извращается. Почитай отца и мать там, только если они в Господе. А если не в Господе, то ну, и не почитай вовсе. Иисус говорит, что ну, кто скажет отцу или матери карван, помнишь, да? То есть я это Богу только могу, то, что вот вам могу. А это какой момент? Что это за дар такой сегодня? Это время? Это время, может быть, силы какие-то. Это когда ты устраняешься от родителей, потому что служишь Богу и не почитаешь их. Ну, не знаю. Иисус это осуждал, ты же помнишь, это написано в Марка 7 глава. Там написано, что он говорит, слушайте, ну так не пойдет. Не пойдет. Вы попускаете ничего не делать для отца своего и матери своей, устраняя Слово Божье предписанием вашим, которое вы установили, и делаете много, многое всему подобное. Вот я думаю, что зачастую христиане получают шквал такой ненависти и неприязни из-за своего христианства, делая как раз что-то многое всему подобное, как Иисус говорил. Это 13 стих 7 главы Евангелия от Марка. Я думаю, что это ну, зачастую так и есть, что мы сами виноваты в том, что от нас отворачиваются, в том, что над нами смеются и в том, что не принимают нашего христианства. Но бывает и совсем по-другому, как вот мы сейчас видели случай и слышали об этом. Поэтому я бы хотел, да.
Закончи, закончи.
Поэтому я бы хотел призвать нас всех подумать над тем, что Иисус говорил в Евангелии от Марка, и подумать над тем, как мы с нашими родными и близкими обходимся, как религиозные фарисеи или как любящие, прощенные, искупленные дети Божьи.
Слушай, ну как можно любить свою маму там, или своего папу, да, в ситуации, когда она тебя пытается, вот ситуация выше, когда она пытается тебя сдать в дурку, от твоего собственного ребенка изъять у тебя, потому что ты сектант. Или, как, например, вот Станислав нам пишет: у меня мама так была против, что мою Библию рвала на мелкие кусочки и выкидывала с балкона четвертого этажа. Как в этой ситуации можно продолжать любить и почитать своих родителей, когда они тебе под тобой так поступают?
Ну, здесь лучше примера, чем Иисус, наверное, мы не найдем. Потому что даже его семья особо не верили. Помните? Помните, когда он шел, проповедовал в синагоге, они даже однажды пришли за ним и, стыдясь, сказали: давайте мы заберем его. Ну, что здесь происходит? Ну, что он говорит? Пойдем домой, братишка. Может быть, ему говорил брат его. Я не знаю. Она, может быть, мать. Хотя она, мать, слагала все в сердце своем. Но, тем не менее, она пришла вместе со своей семьей за сыном, чтобы забрать его. Поэтому, ну, он продолжал любить. Он продолжал любить даже тех, кто плевал в него, тех, кто распинал его, продолжал любить. И я уверен, что у тебя нет той любви, которой ты мог бы любить своих родных и близких. Но она есть у Христа. Нам вообще, у нас нет у самих любви, у человека, чтобы любить людей, которые нас ненавидят, или которые так издеваются над нами, называют нас психами, рвут наши святые книги. Но у тебя не хватит своей человеческой любви и своей воли какой-то, или упражнениями себя заставить это любить. Но когда ты обратишься к Богу во имя Христа, Он даст тебе обязательно сверхъестественную любовь, чтобы найти в себе силы, не в себе, а в Нем, в Духе Святом, силы, чтобы любить и такую мать, которая психушку тебя отправляет, и ту, которая Библию отнимает, рвет и выбрасывает с балкона.
Угу.
И я думаю, что это очень такое счастливое, я бы сказал, блаженное ощущение этой любви, когда оно приходит к тебе.
Я бы хотел еще одну ситуацию рассказать из моей семейной личной истории. Я крестил свою маму и свою двоюродную сестру в один день в церкви в одной, там, в Средней Азии. И мы это делали втайне от моей прабабушки, от бабушки моей мамы. Вот почему. Потому что однажды, когда она была совсем маленькой девочкой, она была служанкой у одного священника, и этот священник пытался ее изнасиловать. Она убежала оттуда из дома, и с тех пор она люто ненавидела всех священников, не разделяя. Да? Настолько сильная для нее травма была, что она люто ненавидела всех священников, и поэтому мы, собственно говоря, крестили мою маму и мою верную сестру втайне от нее, оберегая ее чувства. И, может быть, ваши родственники, которые, может быть, люто ненавидят церковь, или, может быть, они не хотят вас пускать в церковь, тоже имеют какую-то травму, какой-то плохой опыт взаимоотношения с церковью, и вам достаточно просто познакомить их с вашими служителями или убедить их в том, что не все церкви такие. Есть все люди грешные, но не все грешные настолько, насколько это можно было бы, да, представить. И, может быть, если вы выясните настоящую причину ненависти ваших родственников к церкви и к вашей вере, вы сможете каким-то образом объяснить им, что в данной ситуации вот, ну, не так, как у вас, как было.
Ну, интересно, что ты рассказал, что тайное крещение такое. Это тоже. Ну, на самом деле, один из первых евангельских верующих в России, если вы помните, Никита Исаевич Воронин тоже крестился тайно от своих родственников Малакан. И только через несколько месяцев рассказал о том, что он теперь баптист, что он крещенный по вере. И это было здорово, я думаю, в его доме. А потом у него дома церковь начала собираться. Хотя поначалу родственники как раз вообще не принимали этого. Это было для них дико. Но потом пришлось еще пристройку делать серьезно, чтобы собрание уместить.
Спасибо. Я прочитаю в качестве хорошей ноты в конце слова Станислава, который рассказывает о том, что мама брала его Библию. Мама в армии писала, чтобы меня отвлекли от веры. В армии писала. Но сегодня мама с Богом в вечности. Я до сих пор верю. Было мне тогда 17 лет, а сейчас 47. Вот так вот. Даже в армии писала, а теперь с Богом.
Вот так вот.
Вот такие истории. Спасибо большое, Андрей Викторович Белозеров, пастор Новосибирской библейской церкви. Приходите к нему на собрание, и будет вам радость и счастье. Всем пока.
Спасибо.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.